дорогие друзья, перед нами раввин, да, не просто религиозный еврей, как мы здесь все собрались, а настоящий раввин, который человек молодой, человек с автоматом, видите, служит в армии или не служит в армии. Сейчас мы в этом разберемся, но мы немножко успели затронуть тему военного раввината, и наш собеседник рав Риц как раз находится сейчас на такой службе. И, как я понимаю, вы занимаетесь сбором информации и, собственно, идентификацией тел. Правильно?
Да, в данном случае, да.
Почему этим должен заниматься раввин? Почему не патологоанатом? Вы медик, у вас какое-то специальное образование. Почему?
Смотрите, во-первых, я заранее прошу прощения, просто я нахожусь здесь на базе, и здесь у нас много всего, и патрули, и прочее, и много непонятных звуков, и очень плохая связь. Поэтому заранее прошу прощения. Теперь, почему этим занимаются религиозные люди? Это не обязательно раввины. Это обычно этим занимаются религиозные люди. Почему? По нескольким причинам. Несомненно, патологоанатом может тоже заниматься такими вещами, и в каких-то вещах врачи, да, участвуют. Но из-за того, что в иудаизме существует понятие святости жизни, но также есть и понятие уважения человека, то, что называется квода бриот, такой респект, что относиться к человеку с уважением, будь то при жизни, будь то после его смерти. То есть есть определенные религиозные предписания, как именно вести себя с умершим человеком. И учитывая то, что обычно религиозные люди, и верящие в святость Торы, ее заповеди, ее предписаний, то они и иначе относятся к отношению к мертвым людям. Например, если вы даже просите, я уверен, и среди тех, кто сейчас нас слушает, но и среди различных офицеров, в том числе боевых, будь то десантура или что-то такое, но в большинстве случаев люди не хотели бы не иметь никакого отношения, никакого касания к мертвым. И здесь приходит то, что называется на выручку, именно религиозные представители, потому что есть заповедь похоронить человека. Это касается не только евреев, это касается также и неевреев, потому что занимаются похоронами неевреев равны как и евреев, как нам предписывает Талмуд, и так это постановлено на Аллаху. Но опять же, обычно религиозные люди из-за их системы верований, системы веры, то они как-то больше с большим понятием и с большим желанием заниматься такими вещами, даже если это неприятно, даже если это пугает, особенно как в нашем случае в этом году, в этой войне.
И я задавала предыдущему нашему оратору вопросы, не могу вам не задать, да, вы молодой человек, и тем не менее очень мудрый, образованный. Скажите, а вас что больше всего шокировало из того, что вы увидели? Вы не были непосредственно там, где был ваш помощник Макс Бродский, с которым мы сейчас разговаривали. То есть он непосредственно... Вы работаете в сцепке, хотя не всегда друг с другом встречаетесь, да? То есть эта команда собирает тела, чтобы потом их доставить к вам. Что для вас? Вот, но он сказал, что для него шоком была вообще вся ситуация. Не только количество тел растерзанных, а сама обстановка. Это было похоже на шок. Много техники, шумы, запахи и все вот это вот. А что для вас? Я не скажу, что у вас чище работа, да, но что вас шокирует?
С какой-то стороны у нас работа все-таки чище, потому что из-за большого количества погибших, то ЗАГР собирает всех и отправляет, и как бы они приходят, по идее, в мешках специальных, но далеко не всегда мешки закрыты. Запах, понятно, что он очень тяжелый, особенно надо понимать, что в Израиле хоть и осень, но температура воздуха держится 25-28-30 градусов. То есть есть тела, которые полежали на израильском солнышке 2-3 дня, есть те, что лежат уже 2 недели, и сейчас их собирают и отвозят сюда. Извините, не всегда отвозят на базы, которые занимаются этим делом. Есть всего 2 базы, одна в центре, одна на юге. Поэтому несомненно, запахи, они очень тяжело проходят, но количество очень тяжело и зверство. Зверство, с которыми все было сделано. Я не знаю, если это было в русских СМИ или нет, но здесь в центральной базе уже после опознания тела, когда его выводили к семье, чтобы отправить на похороны, оказалось, что террористы вовнутрь тела засунули гранату. Теперь это одно из тел, которое в том числе я, возможно, носил, потому что наша работа, мы не занимаемся сами проверками ДНК, точнее, не занимались проверками ДНК, и наша работа изначально была в том, чтобы из мехулот, это такие большие контейнеры с охлаждающими, если из-за грузовика перенести в такой контейнер или из контейнера обратно в грузовик, чтобы его могли отвезти и сделать проверку, или же из грузовика достать, отнести к врачам. Понятно, там уже, когда выходишь на место, где есть все проверки, там уже видишь намного больше, потому что все пакеты открываются, и плюс тоже говоришь с офицерами, которые там служат, и слышишь о том, что они там пережили, и на самом деле, даже без того, чтобы слушать, что они говорят, только один их вид уже заставляет впасть в ступор. Потому что, когда говоришь с офицером, которого у него три арона, три полоски, это значит, много лет в армии, или даже один фалафель, такая звездочка, то есть уже продвинутые офицеры достаточно, и они работают, они делают свою работу, но у них слезы в глазах, они не могут плакать, потому что у них просто нет времени, и вещи там страшные. Вы слышали про маленькие пакеты, что это дети, и солдаты себя пытаются утешить, что, возможно, это не дети, а вещи. Но это очень, очень тяжело, и, конечно, та работа, что сделали Зак, и они видели это без пакетов, во всей красе, это очень тяжело, особенно учитывая, что есть еще отделение, отделившееся от Заки, это группа 360, они выехали туда собирать тела, еще до того, как туда ушли террористы. То есть один из представителей 360, еврейского брака по фамилии Аджби, он под пулями террористов собирал тела убитых людей.
То есть маленькие пакеты – это не только свидетельство о том, что это маленькое тело, это могут быть и фрагменты.
Это могут быть фрагменты тела, это могут быть органы, это может быть камни, на которые пролилась кровь, это может быть вещи. И понятно, что когда берешь пакет в руки и пилешь его на носилки, то есть какое-то ощущение того, что в нем. Но одна из вещей, которая помогает это пережить, это отключиться и сказать себе, что это вещь, это не тело, это или вещи, или камни, или что-то такое. Просто чтобы пережить. Но учитывая то, что мы каждый раз слышим о еще новых похоронах тела ребенка или головы ребенка, как было сегодня, то понятно, что это очень страшно и очень больно переносится.
Есть информация, что не все тела удается опознать. Настолько они изуродованы, да, как, кажется, сегодня была информация, что голова женщины найденная, она была полностью обгоревшей. И с точки зрения иудаизма мы говорим изначально о том, что тело должно быть максимально цельным, сохранено и предано земле. В такой ситуации как поступают? Действительно ли прикладывают усилия, чтобы собрать максимальное число фрагментов, или вот достаточно захоронить голову? А если это прах вообще, как поступают?
Смотрите, во-первых, определенные вопросы и закончили с другими. И поэтому просто отвечу по порядку. Да, находят, к сожалению, нашли точно так же сгоревшую часть, не знали, что это, и после снимков MRI увидели, что это два позвоночника, которые обнимались перед смертью. Сейчас, на данный момент, я уже перешел с той части, которая упоминала до этого, и сейчас мы уже занимаемся ДНК, потому что есть большое количество террористов, тел террористов. Мы работаем по сбору ДНК для того, чтобы определить. Но вообще по лицу человека, который его знают, по отпечаткам пальцев, по ДНК и по снимку зубов. Если человек взрослый, то обычно его снимок зубов где-то да есть. Если ребенок, то это сложнее. Когда речь идет о сгоревшем теле, опять же, зависит от того, насколько оно сгоревшее, бывает такое, что еще осталось какие-то мышцы, из которых можно взять ДНК, часть, например, ДНК. Бывает такое, что это сгорело полностью, и тогда можно только взять снимок зубов. Бывает такое, что и это тоже невозможно увидеть. И поэтому сегодня уже в Израиле было сделано заявление, что далеко не все тела получится опознать. Что делать с захоронением? Конечно, пытаются найти максимальное количество и захоронить. В любом случае, даже если потом найдут какие-то останки, их также захоронят, потому что требуется захоронить умершего, и в том числе и остатки. Даже если человек жив, но ему ампутировали что-либо, это также захоранивается. И захоранивается то, что есть. Прах также захоранивается. Это вопрос, который поднимался еще около 100 лет назад, когда в Европе начал входить в обиход
кремация, да?
Зажигание тел. Но да, это тоже все захоранивается. Да.
Да. Буквально сегодня это тоже
все захоранивается. Опять же, тоже требуется помнить, что среди... Да,
вы продолжайте, я извините. Меня буквально сегодня просто... спрашивали, а если мы говорим о воскрешении мертвых, что как будет происходить процесс с теми людьми, которые сгорели заживо? Как у них это будет?
Смотрите, давайте так, воскрешение мертвых, это как раз тема, которую хотел продолжить. Есть то, как принято сегодня обычно говорить, что будет воскрешение тела. Это часть еврейских мыслителей, на самом деле такое считает. Это то, что сегодня называется популярной теорией, то, что в основном принято говорить. Но есть также мнение, что воскрешение будет не тел, а душ. То есть это будет какой-то другой мир, духовный мир, где души, да, будут существовать. Поэтому вопрос точно, что мы подразумеваем под этим. Даже если мы говорим, что речь идет о воскрешении именно тела, так и дается теория, опять же, когда особенно она поднималась после Освенцима и других лагерей, когда евреев сжигали, что, во-первых, будет восстановление тела из косточки луза, это косточка, которая в голове, там, где касается тфилина, ремешок тфилина, и утверждается, что она не полностью никогда не исчезает. Опять же, не знаю, со стороны анатомии, так ли это на самом деле есть или нет, но так утверждается, это то, что обычно говорят. В любом случае, стоит помнить, что есть несколько мнений касательно вообще воскрешения из мертвых, и далеко не все еврейские мыслители рассматривают именно воскресение тел, как мы себе это представляем.
У вас по понятным причинам связь периодически пропадает, Квода Раф, и не хочется вас перебивать. Я понимаю, что вы мысль завершили. Вы меня не слышите? Вы меня не слышите, да? Как сейчас? Сейчас слышно?
Извините.
Как сейчас связь?
Сейчас слышу.
Барух Хашем. Потому что у вас немножко сейчас замирает картинка иногда. Угу.
Да.
Замирает у вас немножко картинка, но голос мы ваш слышим.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, Квода Раф, как много работает с вами в команде людей?
работает много людей. Дело в том, что, опять же, надо понимать, что есть люди, которые требуются для того, чтобы то, что называется, вытаскивать сено на носилках из холодильника. Люди, которые ДНК возвращают в холодильник. И за столом есть, понятно, врач. Это врачи, некоторые находятся сейчас на резервистской службе. Это люди, которые работают в больницах в Израиле, и после работы они едут на армейскую базу для того, чтобы внести свою лепту в опознание и в поиски тел. Как я говорил, среди тел, которые собрали то, что считается, что это как от террористов, там уже нашли израильтян, около 10 израильтян. И понятно, что поиски идут всегда. Да. И обычно с врачом работает еще команда людей, которые должны делать вещи, связанные, опять же, с мертвым. Ну, вы понимаете, есть своего рода нумерация, по которой можно знать, кто куда относится. Эта нумерация, она касается и пробирки, куда собирается биологический материал, и самого тела с номерком, и да, пакет, в котором содержится тело. Для всего этого требуются люди, к тому же зачастую, опять же, мы говорим о телах, которые лежали долгое время, хоть для таких вещей их уже помещают в морозильник, чтобы они полностью не разложились. Но все равно понятно, что требуются люди, которые будут этим заниматься. Врач один не сможет обработать большое количество трупов.
И, как мы понимаем, работа это не для коинов, да, потому что коинам нельзя соприкасаться с мертвыми людьми. Но, может быть, есть на вашем участке фронта какая-то работа для коинов? Может быть, какие-то консультации или что-то?
Для коинов тоже, может быть, можно найти работу, потому что, в конце концов, есть очень много вещей, которые, то, что называется, вокруг да около. Точно так же логистические вещи для того, чтобы собрать защитные костюмы, собрать коробки с защитными костюмами. Потому что мы не можем знать, какой болезнью болел тот или другой человек. Можно спокойно заразиться, да, как бы заражение приходит, если есть, например, какие-то микротрещины на коже, то можно спокойно заразиться от трупа, что СПИДом, сифилисом, туберкулезом, да чем угодно. Любой заразой можно заразиться. Поэтому требуются защитные костюмы. То есть, опять же, есть очень много логистической работы, что требуется или наводить порядок, или собирать вещи, раскладывать вещи, чтобы те, кто занимается самой работой, мог пойти, одеться в защитный костюм и дальше пойти работать.
Что нужно, чтобы попасть на такой участок фронта? Нужно какое-то специальное образование, нужно быть военно обязанным, нужно быть раввином. Как люди попадают к вам?
Для этого не нужно быть раввином. Обычно на это отправляют религиозных. Я в моем случае я служил в армейском раввинате и уже служба резервистка у меня приходит именно тоже как продолжение раввината, но уже в опознании. Если вы слышали, что о призыве, что сейчас большое количество учеников ешив хотят срочно призываться, то вы понимаете, что есть такое понятие, как короткий тиранут, короткий курс молодого бойца, их сразу отправляют, то, что называется, на ту работу, которую могут дать, и которая сейчас в данный момент самая важная. Но обычно, когда речь идет об обычном случае и опознании, то да, конечно, есть курсы, есть обучение для того, чтобы знать, как работать, потому что, опять же, это часть армии, надо уметь открывать так называемую станцию, уметь правильно собирать данные, потому что когда видят тело человека, тело это не только лишь тот материал, что мы видим перед собой. Есть вещи, которые вокруг него, которые нам о нем могут очень много что рассказать. Мы должны собрать максимум данных об этом теле, которые нам помогут его опознать.
Конечно, вот то, что говорилось, да, извините.
Слушаю.
То, что говорилось, что задача раввина очень внимательно, скрупулезно изучить тело и найти окончательные признаки, чтобы удостовериться, что перед нами еврей. Что это может быть?
Дело в том, что мы собираем не только евреев. Речь идет о армии обороны Израиля. Мы собираем, когда мы говорим о солдатах, мы собираем всех солдат. Этому есть несколько причин. И, с одной стороны, государственная, так называемая национальная, и армейская. Потому что, я думаю, любой солдат будет служить лучше, если он будет понимать, что никто его не бросит в поле, как собаку, а его тело вернут его семье для похорон. И в том числе в этом также есть и религиозная составляющая. Вот, как нам предписывает Гмара, что я говорил в самом начале, это основано на алоху, что занимаются похоронами не евреев, равны как и евреев, из-за пути мира. Почему? Так как Тора, пути ее пути мира. Что все ее дороги это дороги милые, и все ее пути они пути мирные. Есть пути мира, что это то, что нам приписывает Тора в этом мире, и поэтому возможно, как группа, то они не входят в группу именно нашу религиозную, но это не отменяет того, что нам приписывает Тора заниматься их похоронами. Это касается и сейчас также похорон граждан Израиля, потому что арабские террористы, нацисты, они убили далеко не только евреев, они убили и мусульман, арабов, бедуинов, они убили и тайландцев. Всеми ими мы также занимаемся для того, чтобы их семьи могли их похоронить по-человечески. Потому что, ну даже если посмотреть просто, то будь то иностранный рабочий, неважно от его национальности и религии, будь то солдат, вне зависимости от его национальности и религии, или гражданин Израиля, опять же, вне важности от национальности и религии, то по всем правилам морали, будь то человеческой, будь то религиозной, и каждый пускай сам решит, что поставить первым, будет просто неправильно, чтобы его тело лежало с этими убийцами, как это, извергами, которые так страшно издеваются над людьми. Это просто неправильно. И опять же, есть религиозный посыл, религиозная подоплека, что заниматься похоронами не евреев, так же, как евреев. Поэтому и сейчас, и вообще при службе равинат армейский занимается похоронами не только евреев, но и не евреев. Это касается и остальных представительств, предоставления остальных религиозных услуг. Также равинат армейский предоставляет религиозные услуги не лишь евреям, но и представителям других религий. Просто обычно у других религий нет так много предписаний, как есть у евреев.
То есть, дорогие друзья, еще раз я заострю внимание на этой важной мысли, которую мы практически час уже слышим, что с точки зрения со стороны террористов нету абсолютно уважения к телу ни своих, не к своим жертвам. Да? Как мы слышали, сейчас была история, когда тело отправили уже после опознания родственников, и там случайно была обнаружена внутри граната, бомба. И при всем при этом к этим нелюдям мы относимся с уважением и стараемся даже организовать погребение достойно. Ваше какое-то отношение и ваших коллег, вы как-то делитесь впечатлениями, снимаете напряжение, как поступают с телами террористов, как вообще, насколько можно вообще уважительно к ним относиться?
Смотрите, это очень тяжело и очень важно, что как бы мы с вами просто как-то уже говорили, я вам это говорил, повторю сейчас, это уже не в личной беседе, а здесь. Очень важно понимать одну простую вещь, что я вас заранее предупредил, что в этом зуме я не буду говорить вещи, которые израильские СМИ не говорят сами. Почему? Потому что это может быть в том числе и опасностью для государства, и плюс государство далеко не всю информацию хочет, чтобы выходило, и в том числе из-за уважения к семье погибшего. Но вы должны понимать, что то, что вы видите в СМИ, и то, что я вам сейчас рассказываю, это детский лепет по сравнению с тем, что я вижу, и по сравнению с тем, что видит Макс Бродский. Поэтому как относиться к телам террористов? Понятно, что мы относимся с ним, к ним с уважением и не делаем что-либо с телами. Скажем так, возможно, у кого-то какая-то такая мысль проходит, не знаю, не могу сказать. Но наша основная задача в том, чтобы среди этих террористов выявить тех, кто нет, тех выявить жертв и передать их семьям для похорон.
Спасибо большое, Квадрав. Спрашивают, женщин принимают ваши ряды?
Принимают ли женщины наши ряды? Честно, я не знаю. Врачей женщин я видел, которые приходят, чтобы собирать материал ДНК, видел, а которые служат, я не видел. Но я думаю, это тоже очень тяжело, потому что, опять же, я не буду вам сейчас рассказывать все то, что я вижу там, правильно? Я не знаю, что рассказывал Макс Бродский, но я думаю, это понятно.
Это действительно понятно. Нам предлагают СМИ это несколько раз в сутки и посмотреть, и почитать, и уже, честно, совсем не хочется, потому что я не знаю, у кого как, у меня фантазия очень бурная. И просто, наверное, единственное спасение для меня – это шаббат, когда полная информационная блокада. Нету никаких сообщений из телефона, ничего нет. Что для вас является спасением в такой ситуации на вашей работе?
Тяжело сказать, потому что, например, уже 2 недели подряд я просто на иврите не могу, душевно не могу провести какой-то урок, меня просто дать урок, я просто не могу. Когда речь зашла о том, чтобы постричь детям ногти, я сказал жене сразу, что я не могу, потому что вы понимаете, что ДНК по возможности берется с ногтей. И это очень, очень, очень тяжело все, что мы видим, и очень тяжело это проходить. И важная вещь, которая помогает все это пройти, помимо того, что мы понимаем важность, но просто чтобы справиться со всем этим, помогает именно то, что мы обычно работаем командой. Мы не одни, а мы команда. Команда людей, которые друг друга поддерживают. Но мне пока тяжело сказать, что сделать, чтобы отойти от этого. Опять же,
спасибо.
Потому что... Да.
Спасибо вам огромное, Квадраф. Наше время вышло. И в любом случае, огромное вам спасибо за эти полчаса, которые вы смогли урвать буквально с передовой. Такая у вас сложная работа, что ничего не остается, кроме как сказать вам тискули мицвот. И огромное человеческое спасибо.
Спасибо вам тоже, всех благ и благословений.
Амин. Берегите себя, пожалуйста.